Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня, как всегда, Александр Проханов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Андреевич, вы человек, как бы это сказать, широкого кругозора, и поэтому мы с вами будем такие глобальные темы, все последние, не только сегодняшние новости, но и новости последней недели мы с вами, конечно же, обсудим, потому что наши слушатели, как всегда, прислали вам 500 страниц вопросов, и вот один из таких вот характерных, я бы сказала, вопросов. Почему вы выражаете сочувствие Караджичу, спрашивает Владимир? Ведь на нем кровь женщин и детей Сараева, ведь сам факт, что он скрывался, показывает его трусость и боязнь отвечать за свои злодеяния. Ну, история с Караджичем продолжается, и сегодня опять он появлялся, его имя появлялось в новостях.
Да, но партизаны тоже скрываются до той поры, пока их сам не арестуют и не повесят, или наоборот, они не взорвут последний эшелон врага. Поэтому ничего он не скрывался.
Но его еще и выдали.
Значит, мои симпатии Караджичу, я в прошлый раз говорил, это мой друг, товарищ.
Это мы знаем, да.
Я его знал, любил и по-прежнему люблю. Но арест Караджича – это результат сложнейшей, достаточно мерзкой комбинации, в которой стратегически проигрывает Россия. Дело в том, что после майских выборов сербских, когда Косово объявило независимость, сербы воспрянули в своей ненависти, гневе, возмущении, победила, по сути, тройственная коалиция, победили радикальные националисты, шешелевцы, сейчас там другой лидер, победили умеренные националисты Джинджича, и победила соцпартия, бывшая партия Милошича. Mm-hmm. Вот эти три силы, придя в парламент, могли бы создать мощнейшее правительство, которое бы свалило и Тадича, нынешнего прозападного, пронацистского премьера, и создало совершенно другую сербскую политику. В последний момент лидер соцпартии, который по сути лидер соцпартии, чей номинальный кумир и герой Милошич был замучен в Гаагском трибунале, эта партия пошла на союз с Тадичем. И Тадичу удалось расколоть и уничтожить эту сербскую победу для этих выборов и создать свою структуру, свою коалицию. И две оставшиеся партии не набирали большинства, и поэтому произошла вся трансформация вот сербской политической жизни структуры.
А для России что это?
Этот ренегат от партии Милошевича, стал министром МВД, то есть он стал силовиком по существу. Силовики, почувствовав, что их в очередной раз предают, они решили выдать Караджича, за которым, конечно, они следили, они знали о существовании и помогали ему. Далее.
Бывшие соратники предали человека.
Бывшие соратники, чей лидер был замучен и убит в Гаагском трибунале, они по существу предали сербскую идею, победу своих товарищей на выборах, предали косовскую борьбу и выдали Караджича, тоже друга Милошевича. Почему Россия проигрывает? Потому что приход натовцев окончательно в Сербию, создание натовской группировки ставит, по-видимому, крест или огромный знак вопроса над интересами «Газпрома», значит, интересами России, Сербии.
Так у нас там только финансовый интерес.
Рушится стратегия «Газпрома», связанная с прорывом на Балканы. В Сербии находятся огромные газохранилища еще со времен советского строя. Эти газохранилища, полные газа, они сейчас будут национализированы структурами, близкими к Евросоюзу и к НАТО. Россия не шарится.
Национализированы структурами, близкими к Евросоюзу. По-моему, это прекрасно.
Приватизированные структурами, близкими к Евросоюзу и к НАТО. И «Газпром» получает там мощнейший афронт. Все договоры предварительные о намерениях, которые были заключены «Газпромовцами», там рушатся. «Газпром» в этом повинен. «Газпром» должен был сделать все, чтобы эта коалиция из трех победивших партий не распалась.
Так вы мне сейчас рассказываете какую-то финансовую комбинацию, на самом деле. Никакой помощи моральной там братьям-сербам, ничего такого.
Политическую комбинацию, потому что сюда вот этот вот лидер нынешней социалистической партии, который сделал этот финт ушами большой, он приезжал в Москву, он хотел взаимодействовать с нашей властью, с правительством, он хотел политической поддержки.
Просто там деньги оказались больше, чем здесь.
Ну что такое деньги? Деньги это...
Вы говорите «Газпром», вы говорите «Газ».
«Газпром» это не деньги, это геостратегия. «Газпром» рвется своими трубами в центр Европы. Это политика, это имперская политика России. Но, видимо, в «Газпроме», кроме специалистов по крекингу, нет серьезных стратегов, геостратегов. Потому что если бы они были, они бы не допустили...
То есть... То есть то углеводороды повторяю, как национальная идея.
Вы не перебиваете меня своим «то есть». Это меня раздражает. То есть эти люди, которые приезжали сюда просить у «Газпрома» поддержки сербские, они не получили здесь достойного приема, достойной встречи. И те поняли, что они России неинтересны. И они кинулись в объятия этих пронацев, чтобы реабилитировать себя в глазах европейского общественного мнения. Никакие мы не социалисты, никакие мы не партии Милошевича. Мы люди нового типа, новой эры. Это обычное мерзкое ренегатство. И поэтому сербы сейчас, после вот этой вспышки тоски и отчаяния, связанной с выдачей Караджича, они могут впасть в депрессию окончательную, в апатию. Сейчас единственный ход для сербов – это требовать опять досрочных парламентских выборов, чтобы сломать эту мерзкую коалицию.
А им не надоело все время жить вот в этом вот бурлении, котле войны, все время политической борьбы, какой-то все время митингов
вот,
каких-то?
Вот если бы русским в 43-м году надоело бы жить в этом котле войны…
Александр Андреевич, ну вы же передергиваете.
Я не передергиваю. Это борьба за национальное стояние. У них только что отсекли одну часть Сербии. У них отсекут вторую. У них разрушат все
храмы. Они пришли на выборы и выбрали себе лидера.
Они пришли на выборы и выбрали себе трех лидеров. А один из них, из этих трех, предал их. И по существу это свидетельствует о том, что социалисты, вот социалисты, которые были уже давно коррумпированы, они переродились окончательно.
То есть на вопрос, почему вы выражаете сочувствие Караджичу?
Потому что Караджич ответили... это представитель российских интересов. И я в ужасе от того, что и российский.
А Караджич-то народ... знает о том, что он представитель российских интересов, что он вообще за Россию там терпит?
Да он был в России, у него есть огромное количество друзей, знает. И мы в сегодняшнем номере нашей газеты публиковали потрясающие его стихи, потрясающие стихи.
Да, про стихи вы рассказывали. Ну, пока только рассказывали, не читали, но когда сможете, обязательно прочтете, я надеюсь.
Ну, хотите сейчас будете читать?
Нет, у нас, к сожалению, остается не так много времени до перерыва. Перерыв будет совсем небольшим. Не забывайте присылать свои сообщения по номеру +7 985 970 45 45. Программа «Особое мнение». У нас в гостях Александр Параханов. Никуда не уходите.
Не уходи. Реклама.
Своих соседей я люблю. Это Степанова из 35-й. Это Марина Витальевна из 19-й. О, а вот и Егоров с работы вернулся.
Всего этого вы не услышите, если купите квартиру в жилом квартале «Подольские просторы». Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
В четверг, 31 июля, сразу после полудня, в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с ведущим экспертом учебного центра «Финам» Ириной Елисеевой. Тема беседы «Как заработать во время нестабильности на финансовых рынках». Присылайте ваши вопросы на сайт echo.msk.ru. Итак, в четверг в 12.08.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И эта программа продолжается. Ее герой сегодня Александр Параханов, а меня зовут Ольга Журавлева. Александр Андреевич, вы уже все равно заговорили о нашем национальном богатстве, углеводородах, «Газпроме» и всяких других хороших вещах. А вот еще прекрасная новость последнего времени с компанией «Мечел». И Николай, менеджер из Москвы, спрашивает вас: как вы думаете, сколько людей, знающих о предстоящем разгроме «Мечела» Путиным, обогатилось на сотни миллионов долларов на колоссальной разнице курса стоимости акций? Мне кажется, что Путин дает заработать своим друзьям, не только разрешая продавать большую часть российской нефти через их компании, но и помогает подзаработать на инсайде, то есть на игре. Я полагаю, что такой человек не может работать премьером и отвечать за экономику страны, тем более, что мы видим, к чему приводят первые месяца его работы.
Я думаю,
согласитесь,
что,
Николаем?
Я думаю, что никто не обогатился на этой вот компании, а многие разорились, потому что это был абсолютный экспромт. Это был абсолютный экспромт, и когда готовилось это совещание пресловутое, никто не знал, может, даже сам Путин не знал, что произойдет. Это был абсолютный выброс такой.
Ну как можно этого не знать, когда премьер делает такое заявление?
Это заявление в тон заявления, само заявление, а тон заявления. Ведь важно, каким тоном Путин говорит... ты очень хороший человек. Или ты очень хороший человек. Он человек интонации, он человек игры глаз, он человек улыбки или полуулыбки. Было сказано не то, что было сказано, а как это было сказано. И поэтому вот эта интонация, она возникла, мне кажется, у Путина внезапно. Она была связана с его прорывом. Его просто допекли все эти олигархи.
А, просто его все достали, и он как бы его сорвался.
Его достали уже очень давно. Его достали с Ходорковским. В том числе слухи о том, что он может выйти на свободу. Ужасные эти слухи.
Это вы достали Путина, теперь все ясно.
Это вы из меня вытащили эту информацию.
Вы придумали про Мечелса.
Вы достаете меня здесь, в этой студии, а я достаю всех остальных. Значит, что там на самом деле интересное? Путин абсолютно прав. И то, что он потом сказал, что судьбу Мечелса разделили другие олигархи, которые...
Сейчас уже пошло, действительно, пошла информация, с проверки пошли, и все.
Слава тебе, Господи, потому что это тотальное воровство. Бюджет теряет гигантские на этом деньги. И если он еще 2-3 компании прищучит таким образом, бюджет просто будет распухать.
А для этого нужно по телевизору об этом рассказывать?
Об этом нужно рассказать по телевизору, потому что всем ворам, олигархам, на ушко это не шепнешь. Об этом нужно сказать стране. Об этом нужно сказать тем олигархам, которые хотят еще это сделать. Потому что у нас олигархи же рождаются каждый день. Сегодня у тебя миллионное состояние, а завтра через махинации ты станешь миллиардером. Это абсолютно правильная акция. Но здесь интересно другое во всем этом. Когда господин Сурков заявил о том, что существуют некие темные силы, пытающиеся вбить клин между Медведевым и Путиным. Это многих политологов, аналитиков насторожило. Они стали искать эти темные силы и эти клинья. И это было сказано не напрасно. Потому что на примере Мечела, по-моему, вот эти темные силы угадываются. Посмотрите, что произошло. Путин сделал это сенсационное заявление, после чего акции Мечела рухнули, обвалились. Сразу после этого выступает помощник-советник
Антимонопольного комитета?
Дворкович. И успокаивает нашу олигархическую общественность. И
что это всего 1% заплатите штраф, и все будет хорошо.
Это пустяки, это вещь случайная, это не симптоматика. Стоило Дворковичу закрыть свой ротик, как Путин второй раз ахнул дубиной по вот этому Мечелу, и Мечел вообще опять превратился уже просто в лепешку. Там, по-моему, у него его акции были распущены до конца. После этого появляется, значит, специалист по нашему финансовому рынку, забыл, как его зовут, и говорит, что наш фондовый рынок расцветает. А только что было сказано, что он рухнул, по существу огромные убытки терпит. А наш фондовый рынок расцветает, это лучшее место приложения финансовых интересов мировых, что все хорошо. Это он сделал почти синхронно с тем, что произнес премьер второй раз, когда рынок еще раз ухнул на десяток процентов.
То есть идет какой-то разнобой в рядах?
После этого, когда все заговорили о том, что вот-вот должен появиться второй Ходорковский, или третий, или четвертый, все затрепетали, олигархи, не без основания.
Кстати, а Зюзин лег в больницу. Зюзин лег в больницу.
Зюзин лег в больницу очень давно уже. И все действительно не без основания стали ждать второго, третьего, двенадцатого Ходорковского. И вдруг выступает вице-премьер Шувалов, успокаивает всех, что Ходорковский второй невозможен, хватит нам и первого. Ходорковского все, слушая его речь, начинают вздыхать облегченно, и он заканчивает Шувалов свою речь таким пассажем. Я считаю, что второй Ходорковский, я его не цитирую, перевожу смысл, что второй Ходорковский невозможен, и что если бы это от меня зависело, он никогда бы не появился. И все ахуют. Оказывается, Ходорковский-то может появиться, поскольку ты, Шувалов, не контролируешь проблему Ходорковского, Мечела и олигархов. И если только ты бы, от тебя бы это зависело, если бы ты был президентом, только тогда бы он не появился. То есть речь идет о какой-то поразительной несинхронности как этих двух аппаратов, президентского и премьерского, так и внутри самих аппаратов. То ли они еще не притерлись друг к другу, то ли они не сработались, то ли действительно действуют какие-то демонические темные силы.
До этого же эти люди работали, темные силы им не мешали. Они работали как бы в другой схеме. Один был президентом, другой, в общем, занимался национальными проектами. Я имею в виду Медведева.
Это разные потенциалы. Заниматься национальными проектами и быть там вице-премьером, и быть президентом.
Если резюмировать, вы верите, что Путин сказал экспромт?
Я верю, что Путин сказал экспромт, потому что накипело. Я верю, что Путин сказал совершенно правильную вещь.
Что воровать нехорошо, это абсолютно правильная
вещь. Нет, я верю, что это было сказано к моменту, когда, видимо, через месяц наступит действительно антикоррупционная программа, антикоррупционный проект, и, быть может, вследствие этого мы затеем и начнем наше великое русское развитие. Без Мечела.
Понятно. И, видимо, еще каких-то компаний, которые тоже были упомянуты уже в последние дни. Про темные силы. Темным силам не удалось расколоть православную церковь, как мы знаем. Многие предрекали, что уже все просто ужас, и к чему все это идет.
Эсэсовцам у Наунсо не удалось расколоть русское православие.
Так вы воспринимаете произошедшее, это, да?
Да? Да.
Ну, так какие ваши комментарии, вот результаты вот этого вроде бы скандального празднования 1020-летия крещения Руси в Киеве?
Мне кажется, что это огромная победа.
Что там тоже какие-то знаки?
Что это огромная победа русской дипломатии. Русской дипломатии, и в том числе это огромная победа дипломатии Русской Православной Церкви. Это свидетельствует о том, что вот этот вот печальный, такой несколько понурый константинопольский патриарх, который приехал в Киев для того, чтобы колоть православие, и был готов...
Для этого приехал?
А для чего думать? Он выбирался в свой Константинополь, где у него в Константинополе, в центре, один дом. Вот вся его патриархия — это один дом и двор. Где...
То есть ему просто скучно было? Он поехал расколоть?
Нет, его вытащили оттуда за подрясник. Вытащили, чтобы сделать большое ющинское, ЦРУшное, унсоновское, эсэсовское дело. Так люди не снимаются с места просто. Значит, он поехал туда. Но мне кажется, что наша дипломатия, у которой есть масса средств. Наверное, есть и финансовые средства, есть и аргументы, есть и обещания, есть какие-то и предостережения. Она сработала очень хорошо. На какой стадии? Мне кажется, все-таки еще на стадии Константинополя, что в этот дом вдруг, может быть, где-нибудь вечер, когда темнеет, явился какой-нибудь джентльмен с мидовской выправкой, неся какой-то кожаный портфель, забыв перекреститься, естественно, перед входом в патриаршие покои. Он вошел туда, вломился и развернул весь как бы ансамбль аргументов.
Песни и пляски.
Ну, по существу это грандиозная победа. Она...
То есть темные силы все-таки были, и они действительно
хотели... Они были,
хотели...
они есть, и они будут воздействовать. Это трещина. Ющенко надломил этот альянс церковный. Вообще, это одноразовая победа. Российская власть и российский МИД должен действовать ежесекундно, ежеминутно в этом направлении. Потому что эти ребята ющенские, они неутомимы в своем желании уничтожить союз церквей, союз народов. Это огромная, повторяю, искушенная машина. Жена Ющенко, это ЦРУшная мадам. Она работала в тех зонах, которые контролировались Госдепартаментом ЦРУ. Они выбирают себе жен почему-то не там, где нужно. Такое количество прекрасных невест. Вчера на хуторе близ Диканьки. Оксана такие прекрасные.
Александр Андреевич, вы увлекаетесь. Давайте вернемся к темным силам и к МИДу, кстати. Слышали ли вы, естественно, слышали, у нас последний тоже был скандал, на который МИД отреагировал очень интересно. Анонимным источником, но очень жестким. Очень жесткое заявление кандидата в президент Соединенных Штатов Маккейна по поводу того, что с Россией вообще надо уже ее наконец, воспитать. Надо бы с ней разобраться, надо бы ее из восьмерки погнать и много всякого другого. И вообще в интересах Америки и России там к ногтю, у них там безобразие. На что анонимный источник ответил тоже, в общем, достаточно жестко, что мы вообще порвем все отношения, если надо будет. И ничего с нами не сделается. И Америка, в общем, никому не нужна. Как вы считаете, кто здесь перегнул палку?
Я вообще Маккейн уважаю. Фронтовик. Воевал во Вьетнаме, пал в плен, страдал много, лишился разума, вернулся в штаб.
Да, вот некоторые злые языки утверждают, что это как раз жертва контузии.
Баллотируется в президенты, стремительно проигрывает. И он, на самом деле, любит Россию. Ну, странной любовью. Да, вот как Лермонтов. В нем есть что-то такое демоническое, такое надрывное в его любви к стране. Ну, и он постоянно что-то вякает. У него референты, наверное, отличные ребята. Они вечно произносят что-то такое оскорбительное в адрес и России в целом, и президентов наших, одного и второго, и, наверное, уже третьего. И, конечно, на это как-то нужно реагировать. На это нужно реагировать. Можно было бы на это реагировать через выступление какого-нибудь мидовского чиновника, у которого есть имя, отчество и даже фамилия. Так делают Штаты. Так, они выпускают своего представителя там, Белого дома или Госдепа.
Он выходит к стоечке, да.
Он выходит к этой бар, в этот бар, садится на высокий стул, наливает себе двойной скотч и что-то там такое в ответ лепечет. Мы придумали себе какой-то анонимный источник МИДа. Анонимный источник МИДа, надо сказать, очень красноречив. Он произнес блестящие тирады. Но анонимный источник МИДа – это все равно, что анонимный источник на «Эхо Москвы». Это никакой не источник, никакой не МИД. Это может быть любая активка. Это могут придумать журналисты. Это может придумать компромат.
Темные силы могут придумать.
Это могут придумать темные силы, желающие расколоть альянс между Макеином и Россией. Понимаете? Поэтому хай, который подняли по этому поводу, и те несколько взволнованные тирады, которые я слушал по радиостанциях Москвы, они не правомочны. Это анонимный источник. Значит, почему такого источника нет и быть не может? Эти штуки красноречивые, они фабрикуются где-то в парополитической среде.
Если этого заявления МИДа не было, его нужно было придумать. И кто-то его придумал.
Кто-то его придумал. Могли
хорошо придумал или плохо?
Вы могли придумать американцы. Вы могли придумать американца с русскими
чтобы
фамилиями.
Как-то немножко сгладить Маккейна.
Нет,
своего.
Не Маккейна, они должны были взвинтить нервы как Маккейну, так и нашему брату.
Если кто, кстати, ваш брат в этой ситуации? Кто ваш брат?
Вы мой брат.
А, хорошо. Спасибо, приятно слышать. Вы знаете, у нас остается буквально пара минут, и я пока просто закину удочку. Тут очень интересная история. Сегодня Конгресс извинился официально перед черным населением Америки за рабство.
Правильно сделал.
Но это еще не все.
Он должен извиниться перед индейцами и бизонами. Вот на последней церемонии, на том, как они будут извиняться перед бизонами, я бы хотел присутствовать.
Вас пригласят, я уверена. Так вот, инициатор этого извинения, господин Коэн, Стив Коэн, вышел именно сейчас с этой инициативы, поскольку ему предстоит пойти на внутрипартийные там выборы, тра-та-та, и, в общем, у него есть собственный интерес в этом. Но при этом говорят, что этот шаг сыграет свою роль в нынешней президентской кампании, где соревнуются афроамериканец Барак Обама и Маккейн. Обама, активно пропагандирующий идею о том, что американское общество готово к тому, чтобы полностью изжить себе расизм, получит новые аргументы. То есть это как бы еще игра на стороне Обамы. А вы вообще предрекаете победу Обамы, я правильно понимаю?
Я не предрекаю, я желаю ему этой победы. А почему? Объясним после паузы краткой.
Прекрасно, прекрасно. Александр Андреевич Проханов в нашей студии в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а с нами Александр Проханов. Мы продолжаем наши игры, наши измышления. И по поводу того, что как вы видите президентскую кампанию в Соединенных Штатах. Действительно ли так хорош Обама, и нам его стоит желать? России. Для России он хорош?
Вы знаете, я выскажу парадоксальную мысль. Он очень хорош для России.
Чем?
Он очень хорош для России. Он хорош для России тем, что Обама – это второй Горбачев.
То есть он развалит Америку?
Он развалит Америку страшно. Потому что Америка находится в состоянии кризиса. В общем, кризис, как говорят политологи, системный кризис. Они сами не понимают, что в них кризис.
Они сегодня, кстати, Джордж Буш сегодня предложил программу, как они будут решать ипотечный кризис, как они будут поддерживать домовладельцев, и как вообще они работают в этом направлении.
Я думаю, что Джордж Буш, он и президентом не будет, а все будет решать ипотечную проблему, там вся на ранчо. Нет, кризис Америки катастрофический. Так же, как и кризис в Советском Союзе к концу 70-х, начало 80-х годов. И в этот кризис врывается молодой, яростный, романтичный, во многом бессмысленный человек, который начнет реформировать Соединенные Штаты.
Вы думаете, он начнет
Америке,
реформировать?
Америке грозит перестройка. Более, он не грозит. Он обещает Америке перестройку. Он обещает изменить все. Уклады, ценности, приоритеты, культурные
мне
коды.
Мне кажется, вы много, как-то слишком много понимаете. Он еще не сказал, а вы уже
расшифровали. Он все говорит. Америка ждет обновления. И Обама обещает ей это обновление. Обама сейчас с блеском проехался по Европе, на Ближнем Востоке бывал, в Израиле. Повсюду ему аплодируют. Ждут новую мессию. Значит, либо процесс развала Америки будет сорван,
когда придет Маккейн.
Будет сорван снайпером, как это было во времена двух Кеннеди.
Так.
Не дай бог. И тогда Россия страшно, так сказать, проиграет, если снайпер выстрелит в Обаму. Не дай бог, повторяю.
Вы желаете ему долгих лет жизни?
Я желаю ему долгих лет жизни во вред Соединенным Штатам Америки.
Вот сейчас вы раскрываете все свои карты.
А
помощники Обамы сейчас все услышат.
И будет,
переведут ему.
И будет источник.
И он снимет
источник, и будет анонимный источник из МИДа Соединенных Штатов Америки.
Да. То говорить есть какие-то гадости про Проханова.
Вот тогда мы поговорим об этом в следующую среду. Спуска ему не дадим.
Угу. Так что, в конце концов?
Скорее всего, Обама победит. Его победа будет выгодна России вот таким косвенным образом. Вначале все будут ему аплодировать, все будут восхищаться, но каждый его новый шаг будет усугублять американский системный кризис. И Америка, об этом говорили политологи еще в начале 90-х годов, они предрекали Америке судьбу Советского Союза. Первым принял себе этот огромный удар этого меняющегося мира, мой любимый СССР. Второй удар придется по Соединенным Штатам. Они не устоят. Мир меняет кожу. И меняет он кожу в самых своих таких вот эффектных, казалось бы, неуязвимых местах.
А какая великая империя над этим всем восстанет? Над развалинами, которые вы
предлагаете? Я думаю, что, во всяком случае, русская империя возродится. Она возродится во всей своей красоте, полноте, и мистике и осмысленности, потому что...
Вот мистика меня пугает в этом тексте.
А то все империи, они наполнены высшим смыслом, потому что если вы послушаете наших теологов сегодняшних, богословов, они говорят, что высшее проявление мировых космических организаций – это империя, это симфонизм имперский.
Ну, каждый слушает того теолога, который ему ближе. И читает, соответственно.
Я думаю, если мы с вами слушаем православных теологов, мы же не залезаем в дебри там, иудаизма, например.
А что не залезть? Тоже интересно.
Ну и сидите там, если уже залезли.
Как пишет наш слушатель, развал – это хорошо по поводу Америки. Не одни будем.
Ну, конечно, не одни будем, мы будем вместе.
Все в развалинах.
Да, но мы этот развал уже преодолели, мы прошли. Мы сейчас находимся хоть на очень скромном и осторожном, но взлете, на подъеме. И поэтому этот подъем на фоне их упадка дает нам надежду на то, что русская империя, не та империя, о которой говорят наши бутафорские монархисты, готовые там вешать портрет царя-мученика, но при этом не требуя возвращения русских территорий от Владивостока до Бреста и от Кушки до Хельсинки. Они же не требуют этого. И не требуют русского развития. Так вот, русская империя, она возродится во всей своей осмысленной и великой красоте.
А по поводу империи. Вот империя должна извиняться за какие-то там свои прошлые перегибы?
Империя должна извиняться перед своими гражданами за то, что она не сберегла себя в очередной своей фазе распада. Великое преступление Советского Союза...
То, что он не удержался, да?
То, что он не удержался. То, что он позволил себе разрушить предателем партаппаратчиком. Вот это его огромная вина. Вина коммунистов.
Ну а кто этот Советский Союз-то? Вот он что олицетворяет? Какие-то партаппаратчики – это конкретные
точнее,
люди.
Точнее, вы сказываете. Точнее, Ольга, вы
сказываете. Вы говорите, Советский Союз?
Да.
Да, вот он дал себя. Вот кто этот Советский Союз? Кто конкретно?
Это прежде всего, это тот советский народ, который на референдуме о том, хочет ли он сохранение Союза, проголосовал количество 85%. Народ проголосовал, но он не сберег страну.
То есть народ сам перед собой виноват?
Он виноват перед Родиной, перед историей. Он виноват перед собой в стоишь перед этим поколением. Перед поколением умерших и перед поколением еще не родившихся.
Понятно. А вы считаете, вот это вот извинение Конгресса за рабовладение, это тоже один из признаков заката Америки?
Я думаю, что, конечно, потому что Америка должна тогда извиняться, быть последовательным перед индейцами и возвращать индейцам их территории. Что стоит извинения? Подумаешь, я тебя убил, а потом извинился. Прости, дорогой, и закрыл тебе глаза. Если ты извиняешься, то ты должен вернуть индейцам территории. Они этого не сделали. Все-таки негры, они реабилитированы, они в правах, более того, их масса. Америка чернеет на глазах, поэтому Америка извинилась перед черной и своей частью. И Обама еще...
Он, кстати, не потомок рабов, насколько я понимаю. Насколько понимаю, он не потомок рабов. Его отец приехал учиться в Америку из Африки.
Он не потомок рабов?
Да, ему эти извинения вообще к нему не относятся.
Нет, но он потомок Африки. Вся Африка, по существу, в лице этих несчастных рабов была порабощена. Африка чувствует себя оскорбленной.
То есть надо еще перед Африкой отдельно извиниться?
А нет, надо извиняются. Докаются. Я-то думаю, что...
наша страна находится на взлете, да? Я все помню, вы сказали. И вот один из взлетов, мы с вами уже несколько раз обсуждали, проявляется в том, что у нас со спортом все очень хорошо. И давайте уже, наконец, вы скажете нам про Олимпиаду. Значит, Дмитрий Медведев встретился с олимпийцами, проводил их в путь в Китай. Вот, ему подарили маечку, подарили ему мишку, боже мой, чебурашку вашего любимого красного.
Нет, вот да, вот встреча была прекрасна, потому что здесь масса великолепных, восхитительных людей, очаровательных женщин молодых, очень красивых, юношей, мужчин. Вот генофонд. Это лучше, чем располагать.
Но не жалко генофонд так вот в Китай-то отправлять?
Да нет, не да, потому что мы вернемся оттуда, груженный драгоценным металлом, драгметаллом вернемся. Это отличие, это было зрелище прекрасное, повторяю, она сказала вслух. И этот баскетболист замечательный, высокий такой.
Баскетболисты вообще всегда высокие.
Они всегда высокие. Нет, ну есть еще нано-баскетболисты, имейте в виду.
Так, да, высокий баскетболист.
Что он был великолепен. Сам по себе я радовался. До той поры, пока он не подарил Медведеву чебурашку. Вот это меня...
Что у вас такая неприязнь к чебурашке?
Да нет у меня неприязни. Посмотрите, Медведев, президент. У Медведева тотемный зверь – медведь. Медведь.
Да ладно, но вы его лицо видели, какой медведь у него тотемный зверь?
Фамилия его Медведев, значит, в России имена и фамилии давали, это языческое имя, Медведь.
Вы говорите, что ваш тотемный зверь – это бабочка, у вас фамилия не Бабочкин.
Дайте мне, Бабочкин мы знаем где сейчас. Он, Медведев, имеет тотемного зверя, это крупняк, это властелин чащоб, властелин тайги, властелин даже полярных шапок. И вдруг ему подают какого-то странного зверька, без рода и племени. Он даже не имеет в бреме, нет. Это чебурашка. Слушай, и чебурашка, и мне кажется, дворняжка руку подает. И он берет этого чебурашку на глазах у всего
мира. Вы считаете, что президента оскорбили тем самым?
Может, он не оскорбил, меня оскорбили лично. Он не должен был, во-первых, этот парень дарить эту чебурашку.
Спокойно.
Ведь в России есть огромное количество других
привлекательных зверьков. Андрей, держите себя в руках уже, в конце концов. Что ж такое? Просто...
Нет, не могу.
Чебурашка вас как-то перевозбудил.
Да, колобка бы подарил.
Колобка, да, вот гораздо лучше. Он более мистичный, да?
Да нет, Колобок, кстати, это эпос, это герой русского эпоса. Он сметлив, смышлен, он изворотлив, он отважен. Это рыцарь русского эпоса.
Как он плохо кончил, вы помните? Сядь ко мне на носок.
А как герои кончают? А как Аника Воин кончил? Точно так же. Они кончают, они знали, что они умрут, и они продолжают действовать. Колобок, повторяю, по крайней мере, он круглый. Если бы президент взял его, это была бы как бы держава, скипетр. Но подарить этого отвратительного то ли зверька, то ли насекомого, мне кажется, что все-таки олимпийцы, я убежден, что мы возьмем очень много медалей. Но я бы, прежде чем отправить...
Не благодаря чебурашке, а вопреки ему.
Прежде чем отправить их в Китай, я бы все-таки провел с ними курс истоков православной культуры. Они бы поняли, что у нас действительно огромная традиция, что у нас есть не чебурашки, что у нас есть другие великие витязи, герои и действительно, наша гордость, наше национальное достояние. Вот это меня сразило. Более того, у нас же был прекрасный фетиш. У нас был медвежонок в нашей Олимпиаде советской.
Да, был, был.
Но почему же его не подарили медведю?
Уже нельзя. Уже следующий символ уже выбрали. Александр Андреевич, уже успокойтесь.
Вот
все, это решено. Ну,
это меня
что
огорчает
и что радует Александра Андреевича Проханова, мы сегодня выясняли в программе «Особое мнение». Спасибо большое.
Утрите
за чудесный и веселый эфир. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего вам доброго.